Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Недалеко от израильского города Назарет расположена деревня Кфар-Канна. В этом селении есть небольшая церковь, которая так и называется «Церковью сотворения чуда». На картине, висящей над алтарем церкви, изображен Иисус во время свадебного пира. Как повествует Евангелие, первое чудо, которое сотворил Иисус, произошло именно там, в Кане Галилейской. До сих пор в склепе церкви, построенной на руинах церковного здания VI века, хранится кувшин римского периода. Он олицетворяет древние кувшины большего размера, в которые наливали воду во времена Христа. В Евангелии описано много чудес, которые сотворил Иисус во время пребывания на земле. Он исцелял от болезней, воскрешал из мертвых, усмирял бури и мог ходить по воде. Александр Мень писал: «Евангелисты свидетельствуют, что народ дивился учению Иисуса, но не меньшее впечатление производила его сила, побеждающая стихии и недуги. О нем рассказывали в первую очередь как о чудотворце. Впоследствии и христиане нередко готовы были видеть в чудесах главное доказательство сверхчеловеческой природы Христа. Однако он сам недвусмысленно отклонял подобную мысль. «Имейте веру в Бога. Истинно, истинно, говорю вам, кто скажет горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но будет верить, что свершится то, что он говорит, будет ему». Тем самым Иисус давал понять, что власть над природой входит в замысел Божий о человеке. Если он достигает единения с Духом, для него нет ничего невозможного. Чудо, однако, нечто гораздо большее, чем простое нарушение естественного порядка. В нем открывается глубина вещей, иное измерение, где преодолимы законы тленного мира и царствует свобода. Когда люди соприкасаются с этим измерением, то, по слову Христа, их достигло Царство Божие. Здесь нужно сказать, что по отношению к этому вопросу есть две противоположные точки зрения. Одни считают, что всякий верующий человек может совершать чудеса и пытаются повторить то, что творил Иисус и его апостолы. Другие вообще не верят ни в какие чудеса и даже в те, которые описаны в Библии. Александр Мень продолжает. Есть толкователи, которые доказывают, что слова Писания о чудесах нужно рассматривать не буквально, а иносказательно. Бывали, конечно, случаи, когда библейские метафоры принимались за реальные факты. Но это отнюдь не означает, что все сказанное в Ветхом и Новом Завете о чудесах – вымысел или символ. Если так думают сторонники догматического материализма, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, удивляться нет оснований. Но совсем странно звучит подобное мнение в глазах некоторых теологов, желающих во всех чудесах Евангелия непременно видеть аллегорию. Вот, склонившись над безжизненным телом, Иисус произносит: «Талифа куми, девочка, встань!» Или, касаясь уха глухого, говорит: «Ефрафа, откройся!» Перед нами вовсе не символ, а подлинные арамейские слова Господа, которые врезались в память очевидцев. Тот, кто хочет доказать, что явления, называемые чудесами, немыслимы, не учитывает, как мало еще известно о тайнах бытия. Но почему даже люди, которые склонны верить самым удивительным сообщениям о йогах, рассказы Нового Завета встречают скептически? На это есть духовная причина. Принятие Евангелия требует внутреннего решения, выбора, перемены жизненных установок. Именно эта последняя причина удерживает многих от того, чтобы уверовать в истинность Евангелия. Ведь если все, о чем говорится в нем, правда, то нужно что-то делать, и в первую очередь нужно начать с себя. В Евангелии говорится, что вера приходит от того, что человек слышит и воспринимает Слово Божье. Поэтому давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором Маги. Текст его лекции, посвященный изучению Евангелия от Иоанна, читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению второй главы Евангелия от Иоанна. Одним из самых важных событий второй главы является происшествие в Кане Галилейской, где Иисус совершил свое первое чудо. В 11 стихе этой главы мы читаем: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской». По сути дела, этот стих является веским возражением для тех людей, которые верят, что, будучи ребенком, Господь уже творил чудеса. Мы нередко слышим трогательные детские истории о том, как маленький Иисус своим прикосновением мог оживить глиняную птичку. Конечно, это замечательная сказка, однако она не имеет ничего общего с действительностью. Евангелие совершенно однозначно демонстрирует нам, что маленький Иисус был самым обычным ребенком, и что Он не совершал никаких чудес. Самым первым чудом Господа было чудо на свадьбе в Кане Галилейской. Однако истинное чудо, друзья мои, состоит в том, что здесь мы видим того, кто был с Богом от самого начала и который сам является Богом. Он пришел к нам из вечности. Он облекся в плоть и первые 30 лет своей жизни прожил в городе Назарете в Галилее. И вот он приходит на свадьбу в Кану Галилейскую, с чего и начинается его служение. Прочтем 1 и 2 стихи. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак». Многие исследователи полагают, что Мария состояла в родстве либо с семьей жениха, либо с семьей невесты. Однако это всего лишь предположение, хотя и вполне вероятное. Также мы знаем, что на эту свадьбу были приглашены Господь и Его ученики. Принято считать, что эти события происходили в конце февраля или в начале марта 27 года нашей эры. Обратите внимание, что сказано, что на свадьбу была приглашена Матерь Иисуса. Нигде в своем Евангелии Иоанн не называет Марию по имени. И вот Мария приходит к Иисусу с необычной просьбой. Читаем 3 стих. «И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них». Между теологами все время происходят споры относительно этого вина. Нужно помнить, что в те дни вино являлось важной составляющей частью питания. Но при этом пьянство считалось совершенно недопустимым. Поэтому, если кто-то говорит о злоупотреблении алкоголем на этой свадьбе, то он будет совершенно неправ. А также мы знаем, что любое бракосочетание являлось религиозным обрядом, и эти люди, как мы помним, строго следовали постановлением Ветхого Завета, касающимся религии. Поэтому вы можете быть уверены, что в данном случае о пьянстве не могло идти и речи. Что же имела в виду Мария, обратившись к Господу с этими словами? Во-первых, давайте обратим внимание на то, что просьба Марии демонстрировала бедность этой семьи. У них просто не хватило угощения для всех собравшихся. В одной книге я как-то нашел одно интересное мнение. Автор считал, что слова Марии были деликатным намеком Иисусу и его ученикам, чтобы они удалились. Другое мнение высказывает Жан Кальвин. Он пишет, что Мария, наоборот, просила Иисуса занять собравшихся разговором, прочитать им проповедь. Надо сказать, что подобная точка зрения действительно в духе этого французского богослова. Если вам доводилось читать работы Жана Кальвина, то вы наверняка согласитесь со мной, что его работы необычайно серьезны и глубоки по содержанию, но при этом они чрезвычайно скучны. Если бы Кальвин оказался на той свадьбе, то он, вероятно, начал бы учить собравшихся, пока все они не погрузились бы в глубокий сон. Однако я думаю, что обе точки зрения неверны. Едва ли слова Марии содержали тонкий намек удалиться или же предположение занять гостей учением. Я думаю, что Мария здесь просто просит Иисуса сотворить чудо, ибо наступил подходящий момент. Вы помните, когда ангел Гавриил явился Марии и возвестил ей, что именно она даст жизнь Мессии, Мария задала ангелу вопрос, который волнует многих верующих и по сей день. Мария первая поставила под сомнение непорочное зачатие. Мы читаем об этом в первой главе, в 34 стихе Евангелия от Луки. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» В ответ Гавриил совершенно однозначно объяснил ей, что Святой Дух найдет на нее, и сила Всевышнего осенит ее, а потому рождаемое от нее будет святым Божьим. И в ответ Мария продемонстрировала свою веру и подчинение этими словами. «Се раба Господня! Да будет мне по слову твоему». Однако с того момента все время стоял вопрос о ее честности и о происхождении Иисуса. Вот почему я думаю, что в этой ситуации Мария хотела сказать Иисусу: «Сейчас у тебя есть возможность сотворить чудо и показать, кто ты такой на самом деле». Однако Иисус отвечает ей в 4 стихе. Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». И смысл этих слов таков: «Сейчас время еще не пришло, но однажды я обязательно восстановлю твою репутацию». Когда Иисус умирал на кресте, а его мать стояла у подножия этого креста, он посмотрел на нее и произнес: «Жено, се сын твой». Мы находим эти слова в 19 главе, в 26 стихе Евангелия от Иоанна. В тот момент его час настал, ибо через 3 дня он вернулся к жизни, и после его воскресения и вознесения Мария уже могла гордо говорить всем: «Я же говорила вам, что он был сыном Божьим». Павел пишет в послании к римлянам в 1 главе в 4 стихе, что он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Поэтому я считаю, что здесь Мария просит Иисуса сделать что-то, что показало бы людям, кто он такой, а также восстановило бы репутацию его матери. И Господь обещает ей, что Он обязательно сделает это, но позднее, ибо Его время еще не пришло. Но однажды это время пришло. Его воскресение демонстрирует и доказывает всему миру, кто Он такой. А также воскресение подтверждает факт чудесного появления Иисуса. Мы с вами, как правило, вспоминаем о рождении Господа от Девы Марии только во время Рождества, а также мы склонны смотреть на это событие как на отдельный самостоятельный факт. Но на самом деле, друзья мои, его чудесное рождение неразрывно связано с его воскресением, ибо он и есть тот, кем он себя называл. Читаем далее 5 стих. «Матерь его сказала служителям: „Что скажет он вам, то сделайте“». Что за чудесный совет? Друзья мои, я всегда хотел прочесть проповедь под названием «Материнский совет». И основным стихом этой проповеди была бы фраза «Что скажет он вам, то сделайте». Далее стихи с 6 по 10. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Я бы не хотел сейчас отвлекаться на спор по поводу того, было ли это вино алкогольным напитком. На самом деле, вовсе не это является самым важным в данном случае. Более того, когда кто-то пытается использовать это происшествие для того, чтобы обосновать свою позицию по отношению к спиртному, это совершенно ошибочно. Итак, друзья мои, здесь происходит нечто совершенно удивительное. Господь взял пустые кувшины и велел наполнить их водой. И в тот момент, когда служители взяли эту воду и стали наливать ее гостям, именно тогда и произошло чудо. И эта вода превратилась в прекрасное вино. Из этого отрывка мы с вами должны почерпнуть один важный духовный урок. Иисус использует нас с вами точно так же, как эти кувшины для воды. Сами по себе мы ничего из себя не представляем. Но Спаситель хочет использовать нас с вами. Он хочет наполнить нас водой. Что же это за вода? Вода – это Слово Божье. Он хочет наполнить нас с вами водой Слова Божьего, а также Он хочет, чтобы мы несли эту воду другим людям. Я не знаю, как объяснить это чудо, но в тот миг, когда вода из кувшинов попадает к тем, для кого она предназначена, она становится вином. Она становится чудесным вином радости посредством действия Духа Святого. Нам сказано в послании к Ефесянам в 5 главе в 18 стихе: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Святой Дух берет эту воду и совершает чудо в жизни человека. Я не смогу вам объяснить, как именно это происходит, но я нередко становлюсь свидетелем подобного чуда. Ко мне приходят немало писем от тех, кто обрел спасение, слушая проповеди Слова Божьего в наших передачах. И мне трудно понять и объяснить, как именно это происходит. Ведь я всего лишь сосуд, наполненный водой Слова. Но когда я несу эту воду людям, она становится вином радости для тех, кто слышит его. Поэтому, друзья мои, это чудо с вином несет в себе очень важное послание для всех нас. Помните, что Иисус желает наполнить нас с вами Словом Божьим, чтобы мы несли его другим людям. Читаем далее 11 и 12 стихи. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немало дней». Здесь, по всей видимости, имеется в виду тот случай, когда Назарет, родной город Иисуса, не принял его. Помните, как Господь пришел тогда в синагогу и прочел собравшимся отрывок из книги пророка Исаии? Мы говорили об этом, изучая 4 главу Евангелия от Луки. Тогда жители дивились, говоря, не Иосифов ли это сын? И, посчитав его слова богохульством, они были готовы умертвить Иисуса. Вот почему в результате Господь был вынужден перенести центр своего служения в Капернаум. Насколько нам известно, Капернаум оставался главным городом его служения в течение всех 3 лет. Далее следует отрывок, где рассказывается об очищении храма в Иерусалиме во время Пасхи, 13 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Обратите внимание, что сказано «приближалась Пасха Иудейская». В Ветхом Завете Пасха всегда именовалась Пасхой Господней. Но здесь показывается, что это была исключительно иудейская Пасха, то есть не что иное, как просто религиозный праздник, традиционный ритуал. Ибо тот, на кого указывала Пасха Ветхого Завета, наконец пришел. В первом послании к Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, Павел пишет об этом. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Итак, наш Господь приходит в Иерусалим. Это, по всей видимости, происходило в конце первого года его служения. Согласно иудейской традиции, все евреи должны были приходить в Иерусалим 3 раза в год – на праздник Пасхи, на праздник Пятидесятницы и на праздник Кущей. И здесь Господь отправился в святой город на праздник Пасхи, которая приходилась на середину апреля. Далее мы читаем, как он очищает храм. За время своего служения он делал это 2 раза. Одно очищение произошло в начале его служения, и то же самое повторилось в конце его служения. Читаем 14 стих. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Мы читаем, что торговцы в храме продавали животных, птиц, а также обменивали деньги. Интересно отметить, что в храме имели хождение только специальные храмовые деньги. Другие монеты не принимались. Вот почему там были миновщики, которые неплохо наживались на этом обмене. Каждый, кому приходилось бывать за границей, знает, что если вам не повезло, и вы привезли с собой обратно какую-то сумму иностранных денег, то, обменивая их, вы никогда не сможете получить столько, сколько вы заплатили за них первоначально. Именно так происходил обмен и в Иерусалимском храме. А потому нет сомнений, что миновщики изрядно наживались на всех этих операциях. Еще одной функцией миновщиков был размен крупных монет на мелкие, которые верующим уже было не жалко принести в качестве приношений. Тем самым все это обесценивало религию. Я согласен с теми, кто говорит, что в церкви мы не должны уделять много внимания деньгам, и что проповедникам не следует выпрашивать у прихожан пожертвования. Но это, пожалуй, еще не самое страшное. Дело в том, что есть люди, которые рассматривают саму церковь и все дело Христа как нечто дешевое и ничего не значащее. И в этом случае уже хочется бить во все колокола. Читаем далее стихи с 15 по 17. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: „Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Не следует заблуждаться, друзья, Господь был чрезвычайно суров с этими торговцами. На этот счет не должно быть никаких сомнений. Мне не очень нравятся картины, где Господь изображен этаким анемичным рохлей. Художники, похоже, не совсем понимают, кем именно он являлся. Став свидетелями поступка Иисуса, ученики вспомнили слова 68-го псалма: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Это наиболее часто цитируемый псалом в Новом Завете. Он упоминается в общей сложности 17 раз. В Евангелии от Иоанна мы встречаемся с ним еще два раза, в 15 и 19 главах, 18 и 19 стихи. «На это иудеи сказали: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Слово, которое использовал здесь Иисус, по-гречески звучит «луо». Правильно перевести это слово «освобождать», «развязывать». И, конечно же, Иисус здесь говорил о своем собственном теле. Читаем 20 стих. «На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». Слово «воздвигнуть» – «эгейро» используется Иоанном 5 раз. Буквальное значение этого слова – «пробудить». И каждый раз, когда используется это слово, оно употребляется по отношению к возвращению от смерти. Павел использовал это самое слово в своей проповеди в Антиохии Писидийской. Там шла речь о воскресении Христа, а также о воскресении верующих. Кстати сказать, то же самое слово использовалось по отношению к случаю воскресения Лазаря. Иисус разбудил умершего Лазаря. Именно такой смысл стоит за словом «эгейро», а потому нам должно быть совершенно ясно, что именно имел в виду Иисус, говоря о храме своего тела. Однако его ученики не поняли сказанного. Они не осознавали значение этой фразы вплоть до дня воскресения Господа. 22 стих. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус». На этом я хотел бы остановиться сегодня. В следующий раз мы с вами будем говорить о самом известном отрывке этого Евангелия, беседе Господа Иисуса с Никодимом. Итак, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».